Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот что мы будем обсуждать. Социалка, экономика и внешний контур. Три ключевых аспекта послания президента Федеральному собранию. Семьям с детьми-школьниками к новому учебному году выплатят по 10 тысяч рублей. Программа туристического кэшбэка продлевается. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань протянется до Екатеринбурга. Федеральный центр рефинансирует долги регионов. А еще яркое и образное из послания Владимира Путина. Собственно, попытаемся проанализировать. Ну что ж, Кирилл, ваше слово.
Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие табаки, маугли. Рейдерт Киплинг, все по-прежнему в цитатнике от Владимира Путина. Ну, просто я хорошо помню, когда оппозиционеров глава российского государства поименовал бандерлогами. Это было, если мне не изменяет память, ну, где-то 10 лет назад. Ну, и, в общем-то, сейчас как раз, собственно, вот то, что называется «извне», пошло вовне, да, Киплинг пошел так сказать, адрес тех государств, которые дуют в унисон Вашингтонскому обкому. Но это, что называется, для начала. Мощный социальный блок в исполнении Владимира Путина, указание о том, что власти не будут директивно устанавливать цены на продовольствие, это такой хороший сигнал для производителей, для торговых сетей. В любом случае, я так понимаю, если где-то что-то будет бурлить сверх положенного ценника, подниматься, да, то тут, соответственно, и ФАС, и Минэкономики придут на помощь. Ну и, собственно, целый блок, соответственно, по поводу выплат. Прежде всего, конечно же, это очень важно семьям с детьми школьного возраста и будущими школьниками, которые пойдут в школу 1 сентября, выплатят по 10 тысяч на ребенка. Ну и многое другое, в том числе и кэшбэк, туристический кэшбэк работает, программа продлевается, равно как и высокоскоростная магистраль Москва-Казань теперь будет аж до, как ты сказал, Екатеринбурга.
На линии доктор политических наук, политолог Владимир Сватинов. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Борисович, да, друзья. Ну хотелось бы прежде всего комментарий ваш услышать по поводу 10 тысяч рублей семьям с детьми школьников, школьниками, которые будут к новому учебному году. Ну и вот эти пособия в 6 350 и в 5 650 для, соответственно, беременных женщин, нуждающихся, и для детей, живущих в неполных семьях. Как эта мера, в общем, повлияет на социально-экономическое положение граждан Российской Федерации?
Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов нынешней власти. Мы понимаем, что вообще демографический фактор, да, он является одним из ключевых для Кремля и Белого дома. И поэтому, конечно, вот те успехи, которые были до недавнего времени в росте рождаемости, они записывались властью в актив. Сейчас, как известно, там накладывается несколько тенденций, и объективная, и связанная с ковидом. Вот в прошлом году мы действительно потеряли очень много людей. Опять у нас серьезная убыль, демографический фактор, скажем так, ухудшается, и понятно, что власти, в общем, активно пытаются, ну, по крайней мере, эту ситуацию поправить. И мы, собственно, видели, что и в ходе, скажем так, мер по преодолению последствий ковида в прошлом году, да, именно семьи с детьми были в приоритетах власти в части выплат. И вот сейчас, в общем-то, тоже эта линия продолжается. Она, в общем, понятна с точки зрения, так сказать, там, ценностной и с точки зрения того, как власть себя позиционирует. Так что это нормально. Нормально с точки зрения вот тех приоритетов, которые сейчас власть заявляет. Ну и кроме того, понимаете, давайте говорить честно, все-таки, да-да-да, смотрите, но у нас много все-таки неблагополучных, бедных семей. И будем говорить откровенно, действительно есть вопиющие факты, когда, чтобы собрать ребенка в школу, люди берут кредит. И, конечно, это, ну, как бы не очень красиво для страны, которая действительно считает себя великой державой. Поэтому эта помощь очень многим будет хорошим подспорьем.
Согласен абсолютно, но вот мне по поводу сразу сбора в школу, вот эти самые 10 тысяч, конечно, ну, они все, всем, что называется, в поддержку, но, мягко говоря, покупая 5 рубашек, вы как раз и укладываетесь, 5 приличных рубашек на мальчугана, вы укладываете как раз в эти обозначенные 10 тысяч рублей. Так сказать, ремарки на полях.
Да, это ремарка. А вот, вы знаете, все-таки, ну, понятно, что естественная убыль в 2020 году была весьма высокой. Я вот сейчас, кстати говоря, смотрю данные от февраля 2021 года. Вот написано, естественная убыль населения в 2020 году составила 688 тысяч человек. Это, кстати, при учете того, что выдаются, как мы знаем, российские паспорта жителям ДНР и ЛНР, то есть, казалось бы, это тоже должно как-то компенсировать, но нет. Вот вы с чем это связываете? Там же не только, видимо, последствия ковида, но какие-то другие причины есть, потому что цифры уже весьма суровые.
Да, есть объективные демографические тренды, которые как бы сейчас опять вводят ситуацию в рамки такой понижательной волны, да, понижающей волны. Вот. И плюс ко всему, действительно, вот проблемы, связанные и с тем, давайте говорить честно, что последние 7 лет, это власти официально признают, у нас сокращаются доходы граждан, экономика стагнирует, это тоже так, и плюс ко всему вот еще и ковид. То есть здесь сочетание нескольких факторов, демографические тренды, естественные, связанные, так сказать, с деторождаемостью и так далее, снижение доходов и, вот, увы, ситуация с ковидом. Одно наложилось на другое, другое на третье. Собственно, мы получили и, знаете, рекордную смертность в прошлом году, ну, за последние лет 15, и, к сожалению, рекордную убыль населения. И понимаете, вот что важно? Власти все-таки, вот помните, буквально за пару дней до послания Путин сказал о том, что деньги надо тратить, как он сказал, аккуратно, да, или рачительно. Вот власти готовы тратить деньги, готовы, их же долго, знаете, упрекали, что они вот на кубышке сидят и не отдают эту кубышку. А власти готовы тратить кубышку, но действительно очень аккуратно и в рамках тех жестких приоритетов, которые они считают ключевыми. Ну вот, например, многие ожидали, что сегодня будет объявлено об индексации работающим пенсионерам. Обратите внимание, что этого не сделано. Возможно, это будет сделано позже к выборам, не знаю, но это так.
Слушайте, а можно сразу уточняющий вопрос? Они объявлены почему? Потому что это, я прошу прощения, это дорого для бюджета, это накладно, или же сейчас это не первостепенно?
Но вы знаете, этот вопрос не ко мне.
Нет, ваше мнение, конечно, очень важно узнать.
Власти, посчитав, да, деньги, и понятно, да, вот сколько они могут потратить сегодня и сейчас, они определились с приоритетами. Вот приоритет властей — это семьи с детьми. Вы помните, что в прошлом году, например, многие там либеральные экономисты, я не буду говорить про несистемную позицию, предлагали просто делать там выплаты всем гражданам. Да? Власти от этого отказались, они выплатили деньги семьям с детьми. В этом году и вот в рамках послания эти же приоритеты повторяются. То есть власти используют те инструменты финансовые, которые у них есть, в рамках тех приоритетов, которые они определили. Вот если забегая вперед, сказать, смотрите, что это? Это поддержка семей с детьми, и это, например, широкая достаточно поддержка инфраструктуры, инфраструктурная программа, о которой, я считаю, тоже мы поговорим. То есть это те приоритеты, которые заявлены.
Владимир Борисович, вы уже упомянули выборы. Действительно, предстоят осенью выборы в Государственную Думу. Но согласно выкладкам социологическим, у «Единой России» не очень высокий рейтинг. И как вы считаете, вот те меры поддержки, которые озвучены, как-то делают шанс «Единой России» набрать 70, может быть, процентов, или 60, или там просто конституционное большинство реальными, или никак не повлияет это?
70 или 60, да, вряд ли, конечно, 70 или 60. Вы знаете, что даже целевой показатель, как некоторые говорят, обозначенный администрацией президента, это 45. Но это по спискам, результат по спискам. Что касается общего количества депутатов, ну, опять-таки, есть программа «Максимум сохранения конституционного большинства» и, скажем так, программа «Минимум простое», «Простое большинство». Вы знаете, я думаю, что, конечно, на какие-то группы социально, на какую-то часть населения вот эти выплаты, в том числе доплаты к 1 сентября, а мы опять-таки понимаем, что 1 сентября дети идут в школу, 19 числа их родители пойдут голосовать. На какую-то часть населения эти выплаты впечатление произведут. Я не думаю, что будет какое-то радикальное превращение электората ЕР, связи с этими выплатами. Но, тем не менее, мне кажется, что определенную прибавку «Единая Россия» получит. Я не исключаю, что все-таки какие-то вот инициативы, о которых я говорил, уже там бюджетники, работающие пенсионеры, власть еще посмотрит на имеющиеся резервы, и, возможно, об этом будет объявлено чуть позже.
Ну и еще, дополняя картину, социалка, будет создан президентский фонд культурных инициатив в этом году, как сообщил президент, на него потратят 3,5 миллиарда рублей, а в ближайшие два года направят 10 миллиардов на оснащение педагогических вузов. А чего у нас так плохо с оснащением вузов-то? Или это такая, знаете, приоритетная задача, чему и как учить?
Это приоритетная задача, потому что есть очень серьезная проблема, особенно в некоторых регионах, с педагогами. Увы, старшее поколение педагогов уходит, новое поколение педагогов неохотно идет в школы. Там целый ряд причин, но прежде всего, вы догадываетесь, материальные. Вот. Но и поэтому власти, конечно, этим сейчас озабочены. То есть необходимо, во-первых, обеспечить приличный набор в педагогические вузы или в классические вузы на педагогические специальности. Для этого нужно и количество бюджетных мест увеличить, ну и, в общем-то, сделать так, чтобы детям было комфортно учиться, чтобы они приходили в комфортный, в инфраструктурно развитый вуз. Ну а затем обеспечить все-таки им действительно достойные условия оплаты труда. То есть, опять-таки, понимаете, вот здесь приоритет понятен. Школам нужны педагогические кадры. Во многих регионах это вопрос очень острый, поэтому нужно увеличить набор на педагогические специальности, а педагогические вузы дооснастить, сделать современными, чтобы учителя осваивали современные цифровые компетенции, понимаете, чтобы умели работать с современными технологиями. Для этого же нужны вложения в педагогические вузы, в педагогические направления. Так что, опять-таки, вот этот приоритет, он заявлен, в общем, он правильный, на самом деле.
Угу. Владимир Борисович, ну вот как политологу к вам обратимся, все-таки мы уже это обсуждали недавно в эфире, но хотелось бы понять, что вот многие ваши коллеги ждали от послание президента Российской Федерации, ну, каких-то эпохальных решений. Я вот уже некоторое время назад перечислял, связанных с Беларусью, с Украиной, там и так далее, и тому подобное, да, с Западом, но ничего этого не было. Вот что вы можете по этому поводу сказать? В принципе, это такой вот документ о текущих делах. Как поправить текущие дела без чего-то эпохального, глобального и такого, так сказать, всемирного, что ли?
Значит, послание умеренно прагматическое. Это очень здорово на самом деле, потому что, понимаете, в чем дело? Вот в Кремле все-таки чувствуют общественное настроение. И в Кремле понимают, что главные приоритеты сейчас для граждан России – это возвращение экономического роста, возвращение к росту доходов. И, я бы сказал так, ну, знаете, вот ощущение того, что среда, в которой ты живешь, становится лучше. Городская среда, инфраструктура, экология, кстати, экологическая повестка ведь тоже присутствовала достаточно активно в послании. И вот это, то есть ускорение экономического роста, ускорение роста доходов, инфраструктура и вообще среда в широком понимании, это поставлено в послании в приоритет. А внешняя политика, да, конечно, нынешняя ситуация непростая, но тем не менее она обозначена, скажем так, фоном. Вот точно так же, как общественное настроение. Давайте говорить честно, вот не слишком активно ставят ДНР, ЛНР, Украину в топ проблем, вот точно так же и послание не стало ставить все эти вопросы в проблемные, а скорее обозначило как фон. Mm-hmm. Вот если сказать коротко, то это произошло из-за того, что Кремль, в общем, ответил на общественный запрос. И это очень важно.
Спасибо большое, доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов.
Спасибо. Продолжаем обсуждать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Вот мне, вот Илья, очень понравилась история по поводу того, как, собственно, будет скоростная магистраль у нас до Екатеринбурга продлена.
Она уже строится, не знаешь?
Ну, точных сведений нет, но я так понимаю, что еще далеко не все, мягко говоря, построено Москва-Казань. Я живу в подмосковном Реутове, у меня там одна из, так сказать, фрагментарных историй, да, долго-долго строится, где-то там расчищают коммуникации, знаешь, как это, как они говорят, расшиваем узкие места. Ну, Я без там иронии просто говорю, что, ну, есть, наверное, объективные трудности. Поэтому там вот этот участок долго-долго строят. Долго-долго.
Ну, бывает и такое. Доктор экономических наук, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов на линии. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин Васильевич, скажите, пожалуйста, ну вот многие ждали от того, что в словах президента прозвучат идеи, связанные с созданием миллионов рабочих мест новых, высокотехнологичных, с новой индустриализацией, там, с мощным развитием промышленности и такого реального сектора экономики, как принято говорить, но этого не было. Как вы считаете, это не приоритетная сейчас задача или по каким-то другим причинам?
Нет, она приоритетная, может быть, она с одной стороны нереализуемая, а с другой стороны, вполне вероятно, есть и появились в период кризиса гораздо более приоритетные направления, требующие нашего внимания, концентрации финансовых ресурсов. Вот как-то так.
А объясните мне, пожалуйста, вот мы с коллегой Ильей до эфира и во время пытаемся понять, на каком этапе-то, да, строительство ВСМ Москва-Казань.
Высокоскоростной магистраль, вот,
2009 год, ноябрь, президиум Госсовета в Ульяновске. Предложение было сделано строить вот именно эту дорогу. Сейчас уже у нас на дворе 21-й, 12 лет от предложения. Вот,
да, да, просто в Википедии мы посмотрели даже, но понятно, что это источник не идеальный далеко, это очевидно, но тем не менее, написано, что на момент 21-го года еще не начато строительство. Константин Васильевич, что там на самом деле с этим проектом большим?
Вот ни разу не строитель, да, поэтому тут точно не могу сказать. Единственное, могу вам намекнуть, что стоит, может быть, Википедию полопатить на предмет строительства Москва-Санкт-Петербург скоростной трассы. И вы с таким же удивлением увидите, что подобного рода инфраструктурные проекты у нас действительно тянутся, если не одно десятилетие, да, очень близко, либо сайте... к этому... Да.
На сайте РЖД более предметная информация. Строят, будут строить станции в пригородах и так далее. Но вообще высокоскоростные магистрали между двумя столицами, ну не то чтобы уж прям сильно нужно, потому как Сапсан достаточно хорошо
ходит. Сапсан ходит все-таки по обычным рельсам. Это неправильно.
Тоже очень
удобно. Это неправильно, на самом деле.
Это было долго очень. Это я про то, что у нас с вами подобного рода решения могут быть связаны с каким-то строительным зарегулированием, с необходимостью выкупа земельных участков, с необходимостью проведения тендеров. То есть, к сожалению, как бы мы с вами, может быть, не надеялись на то, что принятые решения в рамках вертикали власти имеют такой законодательный характер, этого не происходит. То есть у нас с одной стороны вертикаль власти, а с другой стороны достаточно сложная такая забюрократизированная юридическая вот регулирование всех этих процессов. И я не удивлюсь, если люди из там в поте лица, да, пытаются реализовать этот проект, но исключительно в рамках законодательства быстрее это получиться не может.
Константин Васильевич, уж извините за въедливость, но ничего не поделаешь, ничего не могу с собой поделать. Дело в том, что есть заявление Антона Силуанова, главы Минфина, что вот расходы бюджетные на реализацию предложений, инициатив Владимира Путина, которые прозвучали в послании Федеральному собранию, будут стоить 400 миллиардов рублей. Но, насколько я понимаю, сюда же включена все-таки вот эта высокоскоростная магистраль. Но я так думаю, я, конечно, не экономист, может быть, вы как экономист поясните, что ведь такой проект это больше 400 миллиардов, которые в целом на все предназначены. Да, вот что, какие здесь нюансы?
Здесь нюансы, видимо, которые мы будем узнавать в дальнейшем, но 400 миллиардов, я так понял, это некий аналог прямой финансовой помощи людям, да, гражданам.
Это все вместе с 10 тысячами
школьников. Национальные проекты – это отдельная тема. Потому что в национальных проектах у нас с вами бюджеты измеряются триллионами. И здесь сотнями даже миллиардов не помочь. А если мы с вами будем рассуждать, 400 миллиардов – это много или мало, то по ряду оценок у нас от 8 до 14 миллиардов рублей денег зависли вот на счетах бюджетных различного уровня,
миллиардов
рода
или триллионов?
Организаций. да, то это... Ой, 14 триллионов, да.
Триллионов, да, да. Миллиардов – это слишком мало, да, для таких
простите, да, зависаний. То есть от 8 до 14 триллионов рублей. Поэтому 400 миллиардов – это та сумма, которая находится в какой-то очень-очень-очень близкой кассе.
А вот смотрите...
И насколько она достаточна, это, наверное, тоже повод для... дискуссии.
Но, разумеется, да, повод, ну, и если будет не хватать, я думаю, добавят, потому как есть немало средств в Фонде национального благосостояния, благо туда, собственно, исправно поступает...
Которые за период кризиса, я еще, может быть, вас уж
чуть простите, похудели, но пополняются.
За период кризиса 2020 года увеличился, да, да, с 8 до 13 триллионов рублей.
13
да,
триллионов да, на 1 марта, да, мы все да. прекрасно знаем. А вот смотрите, оценка, собственно, что такое 400 миллиардов, это 0,3-0,4% ВВП на 2 года, говорят вот аналитики агентства АКРА. То есть их можно профинансировать даже без особого напряга и без смягчения бюджетного правила. То есть, ну, это, что называется, вот то, что мы можем почувствовать и пощупать. А может быть, следовало бы, возможно, чуть амбициознее помогать экономике и гражданам в этой связи? Продолжение вот
вариантов будет достаточно, да, и тут какой-то предопределенности в этих решениях нету. Мы с вами четко, да, вот именно на основании тех цифр, которые вы озвучили, понимаем, что вряд ли это является пределом, да, для нашей и бюджетной системы, и государственных финансов. А запас прочности там достаточный. Возникает, видимо, сейчас главная дискуссия об эффективности этих расходов. Mm-hmm. Да, мы понимаем, что у нас есть и достаточное количество, да, но там 17 миллионов сограждан, которые, по сути, живут за чертой бедности. Да, и, наверное, им не то, что наверное, а точно им надо помогать напрямую. И чем быстрее, тем лучше. И другая сторона медали, это связано с тем, что сейчас инфляционные процессы, как мы видим, они достаточно значимо уже начинают оказывать влияние на наши с вами кошельки. Они достаточно значимо влияют на психологию Центрального банка, который перешел в фазу повышения ставок, и мы с вами скоро, я думаю, неприятно удивимся от последнего заседания, на котором будет очень-очень-очень значимое повышение ключевой ставки в частности. Да, то есть здесь мы, главное, чтобы не занялись тем, что из одного кармана пытаемся переложить в другой.
Принцип сообщающихся сосудов. Константин Васильевич, мы не можем игнорировать наших уважаемых слушателей. Вот с таким критическим, может быть, замечанием и предложением выступила Ирина Николаевна Курселева в Вайбере. Вот что она пишет, цитирую. Уважаемые ведущие, поинтересуйтесь, за сколько был построен Транссиб, в скобках 9300 километров, в царской России, и сравнить эффективность управления страной. Но рискнете сравнить эффективность и вот эти проекты Транссиба и нынешнего Москва-Казань-Екатеринбург?
Вот так сходу не рискну, и больше того, мы с вами понимаем, что сегодня эти инвестиции, они связаны не исключительно с теми деньгами, которые мы тратим, это не там философия послевоенная, да, то есть это не когда нам надо с вами потратить деньги для того, чтобы занять людей каким-то трудом, организовать бизнес, либо что-то. Речь идет о том, что сегодня инвестиции связаны с развитием отдельных районов, регионов, для того, чтобы эти инфраструктурные инвестиции дали возможность регионам создавать рабочие места и развивать бизнес малый, средний, в частности, да. И вот в этой связи, мне кажется, важно уже сегодня другое время пытаться проанализировать подобного рода инвестиции с точки зрения того потенциала возврата через налоговые, да, через создание комфортного качества жизни. для граждан. Вот через это сложно,
да. Обычно сравнивают сроки, да, сроки и расстояния. Это, наверное, не всегда корректно.
Одна история, буквально коротко. Правительство будет, по сути, рефинансировать долги регионов, где высокий уровень коммерческой задолженности. Об этом сегодня Владимир Путин сообщил. Правда, он назвал это несколько другими формулировками. Как, по-вашему, регионы почувствуют заботу федерального центра? И почему они сами не могут рефинансировать свои кредиты? Такой механизм вообще работает?
У нас с вами абсолютное большинство, да, подавляющее регионов, они дефицитные. Про муниципалитеты мы вообще не говорим. И в этом смысле этот дисбаланс, он, конечно же, рукотворный. И он, с одной стороны, объяснимо рукотворный, связан с тем, что различные регионы должны иметь единый социальный стандарт медицинской помощи, образования. Да, и в этой, вот с этим была связана необходимость некого аккумулирования средств, которые грубо зарабатываются на местах, в некой вот этой бюджетной кубышке.
В бюджетной кубышке. Константин Васильевич, извините, пожалуйста, поставим пока многоточие. Спасибо большое. Доктор экономических наук Константин Ордов.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В Госдуме готовят законы против попыток вмешательства в выборы подконтрольных Западу неправительственных и некоммерческих организаций. Оскорбления в адрес России и попытки оказать деструктивное влияние на жителей страны не останутся незамеченными и получат достойный ответ, подчеркнул депутат Василий Пискарев. Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России также рекомендовал недружественно настроенным западным политикам прислушаться к предостережению Владимира Путина о недопустимости пересечения красной черты. Прага выдвинула ультиматум Москве. Глава МИД Чехии потребовал завтра до полудня вернуть в Москву всех высланных чешских дипломатов, иначе численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому. Об этом Якуб Улганек сообщил после встречи с главой российского диппредставительства. На прошлой неделе чешский премьер сообщил, что спецслужбы России подозреваются в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Вербетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Чехия объявила персонами нон-грата 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать контакты с Россией на высоком уровне. Обсуждения возможного саммита с участием президентов двух стран продолжаются, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что в администрации Джо Байдена не воспринимают на свой счет слова Владимира Путина о шерхане и шакале-табаке, за которыми угадываются страны Запада. Российский лидер в послании Федеральному собранию заявил о недружественных акциях некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием задирающих Россию стран с героями книги Киплинга «Маугли». Леонид Кравчук рассказал о готовности внука стрелять по людям с флагами России. По словам главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, его семья поддержала его слова о готовности защищать Украину от россиян. Первый президент страны также сообщил, что готов хоть сегодня встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения деэскалации конфликта в Донбассе. Число арбитров, которые будут работать на Евро-2020, попал россиянин Сергей Карасев. Вместе с москвичом в одной бригаде матчи будут обслуживать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщается на официальном сайте УЕФА. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем кардиограмму дня. В студии по-прежнему Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Приветствуем всех наших уважаемых, дорогих радиослушателей, пользователей всех социальных сетей, мессенджеров и прочих средств коммуникации. Будем, наверное, говорить о той части послания Федеральному собранию президента Российской Федерации, которая была связана с, как-то обозначил в начале часа, внешним контуром.
Ну, а разве нет?
Нет, именно так это и было. Но надо сказать, что в отличие от ожиданий, еще раз повторю, такого большого или очень большого блока, связанного с внешней политикой, да, с теми вызовами и проблемами, с которыми столкнулась Россия, в общем, этого не было. Да? Были обозначены какие-то рэперные точки, но углубленного, развернутого ответа по там, российско-американским отношениям, по российско-украинским и так далее, этого не прозвучало.
Действительно, этого не прозвучало, были такие достаточно, ну, емкие и образные высказывания, опять же, в общем, можно, наверное, говорить даже и о том, что международная часть послания президента, ну, носила некий такой, ну, образный характер, да, опять же, Киплинг, цитаты.
Да, ты любишь Редьяр, да?
Редьяр,
все-таки. Ну, все-таки Редьяр. Ну, хорошо, господин Редьяр, Киплинг, да.
Ну, и президент высказался в защиту Беларуси, ее лидера, покушение на которого готовилось участием США, и, ну, в общем-то, как раз...
Подвалы вырыли для детей Лукашенко, хотели разграбить его имущество, устранить. И вот, кстати, все ждут и не дождутся пока вот его какого-то очень заявления серьезного по поводу дальнейшей судьбы Беларуси, его самого, может быть. Возможно, это будет... Это прозвучит заявление
сигналы,
завтра.
Сигналы, я думаю, завтра, будут.
Во время его встречи
быть,
с Владимиром Путиным.
Заявление будет
или после этой встречи. Да, так.
Ну и что? Президент обратил внимание на недружественные акции ряда стран по отношению к России. Вот, собственно, Шерхан, Табаки и вот это все. А шакал, крутящийся вокруг тигра, сравнил как раз вот ситуацию именно с героями вот британского,
соответственно, автора. Да-да, той самой книги. На линии политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Викторович, ну скажите, пожалуйста, можно ли назвать внешнеполитическую часть послания Федеральному собранию миролюбивой, такой примирительной, если угодно?
Ну, в прямом смысле примирительной она, конечно, не является, скорее такой предупредительной. В общем-то, безусловно, российский президент, несмотря на то, что в процентном измерении внешняя политическая часть была довольно краткой по сравнению с социальной частью, тем не менее она была очень емкой и, в общем-то, довольно наполненной. В своей внешней политической части Владимир Путин, безусловно, посылает сигнал западным странам, прежде всего речь идет о них, хотя напрямую они, в общем-то, не назывались, о том, что в подобном тоне и в подобном стиле, в котором наши отношения развиваются последние несколько месяцев, а то и лет, более, в общем-то, взаимодействовать нежелательно. Россия, если что, будет отвечать, ну, в словах президента это звучало, как расставлять свои красные линии. Тогда, когда посчитает нужным и, скорее всего, не сообщая об этом западным партнерам. То есть, безусловно, примирительная в прямом смысле, наверное, нет, но предупредительная. Да, лучше дружить.
Евгения Викторовна, вот скажите, пожалуйста, а были ли основания реальные у тех, кто считал, что, возможно, во время послания Федеральному собранию прозвучит призыв к Совету Федерации разрешить ввести войска на территорию сопредельного государства, как это было в 2014 году? Или основания у тех, кто заявлял, что, возможно, будут признаны ДНР и ЛНР во время Федерального собрания? Вот прозвучит эта идея в речи президента. Этого не произошло, и вот теперь хочется понять, были ли основания у тех, кто это предполагал?
Ну, безусловно, я допускаю, что эти слухи или эти предположения, или даже, может быть, отчасти утечки, основаны на той напряженности, которая сложилась на юго-востоке Украины. Безусловно, это было связано с той активностью, военной, милитаристской, которую демонстрировала украинская страна, украинское руководство. И во многом на этом, а также на довольно жесткой риторике американской стороны, и были, я думаю, основаны такие предположения. Ну, мы видим, что, в принципе, тема Украины звучала только в контексте ситуации с Виктором Януковичем, и то это было упомянуто так в череде других президентов. То есть, в принципе, этот акцент не был поставлен в послании. С чего я делаю вывод, что, возможно, что даже эти инфоповоды, они в каком-то смысле целенаправленно вбрасывались для того, чтобы ситуацию обсудить, но Владимир Путин принимает решение этого послания не озвучивать и, в принципе, саму ситуацию как таковую не затрагивать, сделать послание более таким социально ориентированным, дабы показать, что ситуация с Украиной и вот в данном случае с этим конфликтом, она важна, безусловно, но сейчас речь не об этом, сейчас речь именно о социальной стороне вопроса.
Но если все-таки попытаться, может быть, отойти от текста, связанного с внешней политикой, а вот посмотреть на реальное положение дел, что нас ожидает в ближайшем будущем на российско-западном треке, как модно говорить, при учете того, что набирает обороты вот, или даже становится своеобразной модой высылка российских дипломатов из разных европейских стран, и подключаются все новые и новые игроки, и звучат разные заявления, и непонятно, кто может следующий выслать сотрудников российских диппредставительств?
Ну, в общем-то, и все-таки вернувшись к тексту, Владимир Путин сказал о том, что ответ будет асимметричным. В принципе, в широком смысле, в таком, в историческом контексте, его также считают, в общем-то, специалистом по таким асимметричным, непропорциональным ответам. Поэтому здесь можно предполагать, что ответ будет в абсолютно любой форме, либо это будет экономический ответ, либо политический ответ. Но пока, судя по западной риторике, по крайней мере, вот, да, на российском направлении, нельзя сказать о том, что, ну, есть, скажем так, некий консенсус по российской тематике, и ситуация будет развиваться в каком-то другом ключе. Пока, в общем-то, накануне этого послания заявления были довольно резкие, так сказать, и обвинения тоже, в общем-то, довольно резкие, хотя уже привычные, тем не менее, но все-таки, когда речь идет о санкциях, когда речь идет о прочих вот такого рода политических словах, а сейчас мы видим, что и Чехия, в общем-то, включается в эту антироссийскую риторику. Но, безусловно, я не думаю, что ситуация кардинальным образом поменяется, и какое-то будет такое миролюбивое отношение к России вдруг на Западе. Безусловно, это не так. Но, по крайней мере, это прозвучало из уст российского президента о том, что пора уже с этим заканчивать, или же Россия будет отвечать, скорее всего, непропорционально. Ну, а содержание этого непропорционального ответа здесь остается только додумать.
Вот почему-то кажется, да, что уже пришло время как раз ответить однажды так, чтобы вот не было вот таких вот ужасных, непонятных телодвижений, как то вот из Чехии, да, они там след вот этих вот псевдо-ГРУшников ищут. 7 лет назад что-то там на воздух взлетало на складах с оружием. И, конечно же, да, вот мы все вот так вокруг ходим этих клише, да, уж простите, пожалуйста, асимметричные ответы, жесткие и так далее. Давно уже пора немного пойти за грань, может быть, привычных дипломатических, да?
Но я надеюсь, ты не красную кнопку имеешь в виду.
Нет,
да.
Ни в коем случае.
Да, Евгения Викторовна, еще вот здесь совершенно тут нельзя не согласиться с Кириллом. Скажите, пожалуйста, а вот в посланиях я сейчас пытаюсь припомнить вообще в целом в таком жанре общения президента с обществом, с парламентариями, с главами там регионов, министерств и так далее. Вот как бы затрагивались раньше проблемы внутренней политики, именно политики, не социальной, не экономической, не здравоохранения, а вот именно политическая ситуация, потому что в этот раз, насколько я понимаю, об этом ничего не было.
Да, в этот раз об этом практически ничего не было. На первом месте была пандемия, тем более, что она дает богатое поле и для действий, и для трактовок, и, в принципе, в общем-то, это и прозвучало ожидаемо в послании. Но что касается внутренней политики, то, безусловно, мы помним послание прошлого года, так сказать, по итогам которого у нас изменился состав правительства. То есть, в общем-то, в принципе, можно отчасти этот внутриполитический вопрос отнести. В каком-то смысле, да. Но если говорить вот так глубоко, да, безусловно, все-таки послание носит такой социально ориентированный в большей степени характер. Ну и, скажем так, содержание внешней политической части в них так можно выразить, с каждым годом сокращалась. Процент вот именно этой сферы, он становится все меньше и меньше. И, в принципе, здесь, так сказать, наверное, ничего нового уже сказать и нельзя, по большому счету. Ситуация, ну, с одной стороны, она в высшей степени неопределенности, с другой стороны, риторика уже привычна и знакома. Мы все помним мюнхенскую речь Владимира Путина. В принципе, где-то вот пересечения такие смысловые были и в сегодняшнем послании о том, что вот уже, так сказать, пора как-то ситуацию менять и риторику тоже менять.
Ну и да, разумеется, никуда не уйти от реплик некоторых политологов. Я предлагаю коротенько обсудить. Вот некоторые говорят о том, что президент дал сигнал мировому сообществу обсудить стратегическую глобальную стабильность. И вот один из политологов говорит, что 5 постоянных членов Совбеза, в том числе и Россия, впоследствии могут встретиться для обсуждения
этих задач. Кстати говоря, да, Евгения Викторовна, президент Путин об этом уже говорил. Он предлагал вот такую идею, такой формат, но, в общем, судя по всему, не от всех из этой пятерки есть отклик.
Да, так сказать, здесь нет какого-то консенсуса по поводу формирования некой новой, скажем так, системы коллективной безопасности, хотя Россия уже неоднократно выступала с такими инициативами, но они не находили поддержки, и, в общем-то, пока на основе того, как дискурс складывается на Западе, в общем, тоже мало пока здесь оснований говорить, что этот отклик будет у некоторой части постоянного состава Совета Безопасности. Ну, прежде всего потому, что сейчас, видимо, ставки тоже довольно высоки. Соединенные Штаты мы сейчас видим разыгрывать довольно выраженную антироссийскую карту. Это санкции, это ситуация с Навальным. И, в принципе, да, так сказать, пока здесь вот каких-то точек для сближения, ну, помимо, так сказать, вопросов вооружения, и то здесь, я думаю, что могут быть довольно длинные дискуссии, в общем, точек не так много.
Ну да, если Пекин, может быть, где-то на одной платформе стоит, то есть еще другие, собственно говоря, участники этого формата. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В Госдуме готовят законы против попыток вмешательства в выборы подконтрольных Западу неправительственных и некоммерческих организаций. Оскорбления в адрес России и попытки оказать деструктивное влияние на жителей страны не останутся незамеченными и получат достойный ответ, подчеркнул депутат Василий Пискарев. Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России также рекомендовал недружественно настроенным западным политикам прислушаться к предостережению Владимира Путина о недопустимости пересечения красной черты. Прага выдвинула ультиматум Москве. Глава МИД Чехии потребовал завтра до полудня вернуть в Москву всех высланных чешских дипломатов, иначе численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому. Об этом Якуба Кулганек сообщил после встречи с главой российского диппредставительства. На прошлой неделе чешский премьер сообщил, что спецслужбы России подозреваются в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Вербетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Чехия объявила персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать контакты с Россией на высоком уровне. Обсуждения возможного саммита с участием президентов двух стран продолжаются, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что в администрации Джо Байдена не воспринимают на свой счет слова Владимира Путина о шерхане и шакале табаке, за которыми угадываются страны Запада. Российский лидер в послании Федеральному собранию заявил о недружественных акциях некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием задирающих Россию стран с героями книги Киплинга «Маугли». Леонид Кравчук рассказал о готовности внука стрелять по людям с флагами России. По словам главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, его семья поддержала его слова о готовности защищать Украину от россиян. Первый президент страны также сообщил, что готов хоть сегодня встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения деэскалации конфликта в Донбассе. Число арбитров, которые будут работать на Евро-2020, попал россиянин Сергей Карасев. Вместе с москвичом в одной бригаде матчи будут обслуживать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщается на официальном сайте УЕФА.